Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что мы вещаем в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ, 105,9 FM. На этой отметке вы можете найти наш сигнал на северной части Крымского полуострова, если вдруг не получается услышать нас на радиоволнах. Если сигнал глушит, во-первых, вы можете об этом нам сообщить. Мы отслеживаем такие сообщения. Ну, можете воспользоваться альтернативой. На сайте «Крым Реалии» вы можете получить доступ к нашей прямой трансляции с любой точки земного шара. Также вы можете не только слышать, но и видеть наш эфир на платформах Facebook и YouTube. Там мы ведем прямую видеотрансляцию. Там же мы читаем те комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями. Стараемся не пропустить ничего конструктивного и интересного, но вы можете также взять ситуацию в свои руки, дозвониться к нам. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звонки на этот номер бесплатные, анонимные. В случае необходимости мы вам гарантируем. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим о ситуации с заболеваемостью ВИЧ-СПИД на территории Крымского полуострова. По сути, сейчас в Крыму есть одна организация, да, государственное бюджетное учреждение Центр профилактики и борьбы со СПИДом. Напомню, что с 2014 года в Крыму была свернута деятельность международных организаций, которые помогают людям, которые живут с ВИЧ. Но поговорим о том, как спустя 6 лет обстоит дело, получают ли жители Крымского полуострова, которые живут в этом статусе ВИЧ-положительных, должную медицинскую помощь, какие наиболее уязвимые, да, в этой самой по себе, да, уязвимой группы населения есть тоже группы, с какими проблемами сталкиваются. Для начала я зачитаю немного статистики на сайте Крымского, как я уже говорил, государственного бюджетного учреждения, так оно называется, Центр профилактики и борьбы со СПИДом, опубликована статистика за 2019 год. Говорится там о том, что эпидемическая ситуация в Крыму остается напряженной. По данным на 31 декабря 2019 года в Крыму официально зарегистрировано 29 536 случаев ВИЧ-инфекции. Установлено диагнозов СПИД 4702 случая, умерло от СПИДа 2791 человек. Всего за 2019 год на антитела к ВИЧ было обследовано 523 тысячи граждан, что составило 27% населения Крыма при плановом годовом показателе 25%. Говорится о том, что в городах Крыма анализ обследовано было 110% от планового показателя, а в районах порядка 91,5%. Также говорится о том, что за 12 месяцев 2019 года по результатам серомониторинга с положительным результатом ВИЧ выявлено 1569 человек. В сравнении с тем же периодом 2018 года, как сообщает вот Крымское госучреждение, по результатам сероэпидмониторинга отмечается снижение заболеваемости на 0,5%. Но здесь стоит отметить, что в 2018 году в Крыму фиксировалась вспышка распространения ВИЧ-инфекции. Тогда на полуострове было зафиксировано почти на 15% больше новых заболевших, чем в 2017-м. То есть, да, в 2018-м на 15% это количество увеличилось, в 2019-м снизилось на 0,5%. Ситуация такова. Ну что ж, более подробнее о том, что происходит с ВИЧ в Крыму, что происходит, каковы вообще общероссийские тенденции. Мы поговорим с нашим гостем, с гостем нашего эфира Антоном Ереминым, медицинским директором Российского фонда СПИД-центр. Антон, доброе утро.
Здравствуйте.
Давайте по ситуации в России поговорим, насколько сейчас сложна ситуация с эпидемией ВИЧ-СПИД.
Ситуация непростая, действительно, вы сказали это, что она напряженная в Крыму, и, безусловно, российские регионы не отличаются тем, что где-то она менее напряженная. Есть регионы с очень высоким распространением, где уже эпидемия перевалила за вот этот вот порог 1% населения, да, если мы говорим обо всем населении, но в целом во многих регионах ситуация сложная, и в целом, как государство бы ни называло эту ситуацию, можно спокойно говорить, что это действительно эпидемия.
По ситуации в Крыму, я уже говорил о том, что на полуострове ситуация непростая. С 2014 года там вынуждены были свернуть работу международные благотворительные фонды, благотворительные организации, которые помогают людям, живущим с ВИЧ, и сейчас, по сути, единственным, да, таким институтом, учреждением, которое целенаправленно занимается вот профилактикой и борьбой с распространением ВИЧ, это вот Крымская ГБУ, Центр профилактики и борьбы со СПИДом. По вашим наблюдениям, по вашим оценкам, насколько сейчас доступно жителям Крымского полуострова вот с ВИЧ-позитивным статусом медицинская помощь? Насколько доступна терапия?
Смотрите, во-первых, важно сказать, что с 2016 года все страны взяли на себя обязательство, да, лечить 90% людей с ВИЧ-инфекцией. Это взяла и Россия, и Украина, и все остальные страны мира, подписав декларацию ООН, дав обещание на то, что вот они к 2020 году достигнут этого показателя. Ни Россия, ни Украина эти показатели не достигли, и значит, как в России, так и в Украине, собственно, ситуация непростая с лечением, и была и до 2014 года, когда далеко не все люди получали лечение и после. Другое дело, что стандарты изменились, да, и вот с 2016 года лечить нужно всех людей с ВИЧ, независимо от их иммунного статуса и других показателей. Поэтому, когда была поставлена цель лечить всех, в целом в Крыму эта ситуация, естественно, как и в других регионах, достигнута не была, и примерно половина, и так вот оценивая всех людей, живущих с ВИЧ, получала то самое лечение, которое им необходимо. Это, конечно же, мало, этого недостаточно. В этом смысле крымский регион в сравнении с российскими другими регионами, ну, не выдающийся, не самый худший, не самый лучший. Здесь можно сказать то, что лечение получала половина, это как бы вот средний такой статистический показатель. А сравнивая, например, с украинскими регионами, можно сказать, что Украина в этом смысле достигла чуть больше, потому что, ну, наверное, там процентов 60, может быть, даже 70 людей получали это лечение. Но здесь ситуация была сложная изначально, то есть эпидемия в Крыму, она такая исторически сложная. Это эпидемия среди людей, употребляющих наркотики, да, в первую очередь так сложилось исторически, и их половых партнеров, соответственно, эти люди очень часто не доходят до центров СПИД по разным причинам, эти люди часто не наблюдаются врачей как нужно, и в этом смысле очень важно, чтобы работали некоммерческие организации, да, которые становились тем самым мостиком между врачами и этими людьми. Поэтому, когда мы говорим о людях, употребляющих наркотики, наверное, до 2014 года с ними работы проводилось больше, чем после, потому что подходы, которые использует российское государство, они отличаются от подходов, которые были в Украине, при украинской власти. Да? То есть можно сравнить самое банальное – это программы снижения вреда и доступа к заместительной метадоновой терапии, которые были полностью свернуты в этот момент. И, соответственно, эти люди просто пропали из поля зрения врачей, и во многом это тоже повлияло на развитие эпидемии, потому что человек, который не лечится, мало того, что не лечится сам, он продолжает распространять ВИЧ-инфекцию дальше, то есть не является источником этой инфекции. И, конечно же, в этом смысле, чем больше людей получают лечение, тем лучше. Но, к сожалению, сейчас это не совсем так, да, и здесь поле для деятельности не только самого центра СПИД, который, безусловно, важен и который работает, но одной этой работы недостаточно. Нужны некоммерческие организации, конечно, в этом смысле.
Наши слушатели могут обратиться к сайту СПИД-центра. Там есть довольно-таки свежий материал о ситуации в Крыму, о тех сложностях, с которыми сталкиваются как и крымские пациенты, так и люди, которые хотят им помочь. Вот я хочу задать вот такой вопрос. В этой статье приводится история Дениса Трошина, руководителя автономной некоммерческой организации «Гавань Плюс», который по собственной инициативе хотел... Да, помогает людям с этим позитивным ВИЧ-статусом, помогал доставать им препараты для антиретровирусной терапии, выдавал нуждающимся. И я так понимаю, что вот я сейчас процитирую по публикации, «Гавань Плюс» проверяла прокуратура после этого и выписала представление. Денис предоставил спеццентру только отрывок документа, из которого следует, что Трошин без лицензии на фармацевтическую деятельность закупал антиретровирусные препараты в целях последующей их реализации лицам из числа ВИЧ-инфицированных пациентов, не имеющим постоянного места жительства на территории города Севастополь. Вот об этом случае хотел бы вас спросить, с какими трудностями сейчас сталкиваются те люди, которые хотят как-то помочь вот тем жителям Крымского полуострова, которые живут с ВИЧ-положительным статусом?
Ну, смотри, Во-первых, для нас, как для медицинского сообщества, вообще не имеет значения, гражданин Украины, России или любой другой страны, важно, чтобы этот человек получал лечение, в конце концов. И, безусловно, сейчас есть сложности у тех людей, вот, про которых мы уже вот сейчас упомянули, про людей, которые не получили российского гражданства, находясь в Крыму, да, и нуждаются в этой необходимой помощи и получении антиретровирусной терапии. Это действительно проблема. Нельзя сказать, что это какое-то огромное количество людей, но в целом такие люди есть, безусловно, и по разным причинам, в том числе из-за коронавируса, эти люди не могут попасть в Украину материковую и, скажем так, получить лечение там. Соответственно, действительно, это проблема, и это то, о чем докладывает местный центр СПИДа, в том числе на конференции, вот, которую мы год назад проводили, то что действительно такие люди есть, и в том числе это могут быть не только люди с каких-то уязвимых групп, как я говорил уже, наркопотребители, да, это могут быть люди, которые просто оказались в такой жизненной ситуации, когда вот временно у них там проблемы какие-то с документами, бюрократические какие-то проволочки, и по российским законам, к сожалению, человек без гражданства и без регистрации в этом регионе не имеет права получать антиретровирусную терапию бесплатно, поэтому действительно, это барьер. В принципе, это происходит в любом российском регионе одинаково, но здесь в этом смысле Крым исключение, в том плане, что у людей такие все вынужденные такие проблемы с документами, которые могли возникать. Но в целом это не правило, это скорее исключение, но очень неприятное такое, с которым нужно что-то делать, работать, может быть, как-то попробовать изменять законодательство, если это возможно, но довольно сложно. Что же касается ситуации вот с некоммерческой организацией, здесь тоже особенность российских законов в том, что они ограничивают возможность распространения всех вообще медикаментов в контексте использования их только при наличии фармацевтической лицензии. Действительно, это так, то есть формально абсолютно правы вот те люди, которые создали такие ограничения, но при этом, конечно, надо понимать, что такие организации, как вот наша организация вот эта «Позитивная гавань», действительно помогает людям, и действительно это очень важный момент, когда человек без терапии находится какое-то время, важно начать ее возобновить и как можно быстрее. Поэтому, ну, тут вот опять история про то, что надо бы, конечно, чтобы все лечились и получали лечение, но вот закон есть закон, и здесь ничего с этим не поделаешь.
Я благодарю вас за беседу. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер с территории Крымского полуострова и с соседней России бесплатно. Напомню, что беседовали мы с Антоном Ереминым, медицинским директором российского фонда СПИД-центр. Продолжаем мы разговор. Продолжим мы его с Александром Юрченко, главным врачом Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Александр внимательно следит, да, в том числе и за ситуацией в Крыму. Александр, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Небольшая неточность. Я уже поменял место своей работы. И
я прошу прощения. Поправьте
нас. Работаю медицинским директором общественной организации Центр социального развития и поддержки здоровья мужчин. То есть перешел с государственного сектора в неправительственный. Да, но, тем не менее, все равно продолжаем следить за ситуацией, которая есть с обеспечением антиретровирусной терапии, как в целом в Украине, так и в Крыму тоже, поскольку особенно вот ситуация с карантинными мерами по SARS-CoV-2 заставила дополнительно обратить внимание на это, поскольку были обращения пациентов, украинцев, которые застряли по тем или иным причинам во время карантина в Крыму, и не могли получить антиретровирусную терапию бесплатно на территории Крыма, поскольку законодательство Крыма такое, что они не иностранные граждане, которые не зарегистрированы в Крыму как проживающие в Крыму и как те, которые инфицированы, не могут получить. Но, тем не менее, эти проблемы все были решены, люди все получили терапию. И надо сказать, что, слава богу, что есть и партнеры по Крыму, которые непосредственно там работают, есть партнеры по неправительственному сектору Российской Федерации, которые смогли тоже поддержать этих пациентов и предоставить им терапию. То есть не было},                                ![                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            e перерыва как такового.
Вот я бы хотел уточнить, о каком количестве людей идет речь, которые живут в Крыму, но получают помощь на материковой части Украины. Центр общественного здоровья Украины по 2017 год включительно публиковал статистику по крымским пациентам с ВИЧ, которые обращались в медицинские учреждения на материковой части Украины. Вот согласно опубликованным данным, я напомню, что они последние были опубликованы в 2017 году, это количество составляло порядка 100 человек с учетом Севастополя. По вашим наблюдениям, насколько релевантно это количество в реальной ситуации?
Ну, на сегодня уже такая статистика не собирается. На сегодня такой статистики уже не собирается. Если раньше она собиралась ежемесячно, и то на сегодня она не собирается, поскольку как таковых немного, и обеспечение пациентов, которые есть ВИЧ-позитивные и проживают на территории Крыма, на сегодня достаточно хорошее. В принципе, они обеспечены антиретровирусной терапией, соответственно, тем протоколом, который действует на территории Российской Федерации, препаратами антиретровирусными. Да, пусть это не бренды, это генерики, произведенные в Российской Федерации, но это не, то есть нет тех проблем, которые наблюдались еще 3-4-5 лет назад, когда не хватало, когда не было терапии на территории полуострова. На сегодня терапия есть, она достаточна, и нельзя сказать, что есть какие-то супербольшие проблемы. Если они есть, они единичные.
По вашему мнению, с чем может быть связано ухудшение статистики? Я говорил уже о том, что в 2018 году в Крыму сообщали о том, что есть всплеск, да, регистрации новых случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией. И в 2019 году, опять же, да, по официальным данным, количество новых случаев уменьшилось всего на 5%. То есть в 2018 оно выросло почти на 15%, а на 0,5% в 2019 снизилось. По вашему мнению, с чем это может быть связано?
Вообще-то очень закономерный процесс, поскольку при той системе регистрации и тестирования населения на ВИЧ-инфекцию, которая на сегодня есть как в Украине, так и на территории Крыма, то это, ну как сказать, эта система устаревшая, и она в любом случае не дает полной картины о количестве инфицированных. Поэтому плюс 5%, минус 5% это не является каким-то четким показателем, что-то стало хуже или что-то стало лучше в эпидемическом процессе ВИЧ. Поскольку ВИЧ – это инфекция длинная, это не инфекция, которая проявляется за 2 недели, за 7 дней. Это инфекция, которая проявляется многими годами. И, как правило, на сегодня диагностика ВИЧ-инфекции связана, опять же, к сожалению, с тем, что возникают клинические симптомы, которые соответствуют уже стадии 3-й, 4-й ВИЧ-инфекции. И только так тестируют человека. И то количество людей, которое он заразил в течение, инфицировал, правильнее сказать, в течение вот невидимого периода инфицирования, оно достаточно высокое. Надо отметить, вот что касается антиретровирусной терапии, что на сегодня, к большому сожалению, на территории полуострова недоступна доконтактная профилактика, которая также осуществляется антиретровирусными препаратами. Она там незаконна, ее там нету. Хотя на территории Украины она уже внедряется много лет, имеет, скажем так, прямой неограниченный в регионах Украины. И это действительно тот шаг, который при хорошем внедрении, массовом внедрении, он сможет позволить снизить новые случаи инфицирования и сможет дать возможность действительно приостановить распространение. Но вот на территории Крыма, к большому сожалению, это недоступно, поскольку то законодательство, которое там действует, оно не говорит, что профилактика антиретровирусными препаратами рассматривается как медицинская интервенция. для профилактики ВИЧ-инфекции.
Ранее, вот перед тем, как говорить с вами, наш собеседник говорил о том, что есть проблемы некоторые у тех крымчан, которые не получили российских паспортов на территории Крыма, не могут они получить терапию и препараты, и едут на материковую часть Украины. И в период пандемии, да, они столкнулись с закрытыми границами, да, с очень сильно ограниченным пропуском через КПВВ на административные границы. Но вот я бы хотел спросить, а есть ли такая возможность у других крымчан, которые живут в Крыму с ВИЧ-статусом, которые, возможно, и получили российские паспорта, но сохранили украинские? Могут ли они выехать на материковую часть Украины и получить необходимую помощь?
Ну, я вот уже говорил о том, что те люди, которые имеют ВИЧ-положительный статус и застряли по каким-то причинам в Крыму, либо... Ну, мы так глубоко не изучали этот вопрос. Люди обращались, говорили, что вот там у нас, да, есть украинский паспорт, мы застряли в Крыму, мы находимся тут уже более там 1-2 месяцев, у нас заканчивается терапия, мы должны были приехать обратно в Украину там, месяц назад, но мы не можем этого сделать. Мы каналы, каким образом им предоставить антиретровирусную терапию не за счет Украины. Есть определенные возможности и через так, материковую часть Российской Федерации, и через непосредственно те учреждения, которые есть в Крыму, с помощью правительственного сектора предоставить такую терапию. Вот. А что касается тех, которые проживают на территории Крыма и имеют и украинский, и российский паспорт, ну, это уже им выбирать, где им получать медицинское обслуживание. То есть тут ничего нельзя посоветовать. Если они хотят получать на территории Украины, пожалуйста, пусть получают. Но опять же, это связано рисками ограничения по пересечению.
И еще такая новость, которая пришла к нам в середине сентября, в первой его половине. В сервисных центрах на контрольно-пропускных пунктах на административной границе между Крымом и Херсонской областью планируют создать медпункты, где крымчане смогут сдать тесты на различные заболевания, в том числе и на наличие ВИЧ-инфекции. Соответствующий меморандум был подписан Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и благотворительным фондом 100% життя. По вашему мнению, насколько это сможет улучшить ситуацию, да, взять под контроль распространение инфекции?
Ну, знаете, честно, эту новость я впервые слышу, но как для меня, ну, ничего тут интересного нет, поскольку мы с вами не прекрасно знаем, насколько мы, ну, когда пересекаем границу, проходим все возможные виды контроля, и если там будут предоставляться возможность тестирования, но не знаю, только вот, например, там для пассажиров или для людей, которые пересекают, это будет актуально. Потому как в Крыму тестирование на ВИЧ, в принципе, доступно. Нельзя сказать, что оно настолько ограничено, что этого нельзя сделать обычному гражданину. То есть, вот идею эту на все инфекции. Ну, на какие? На гепатиты, на ВИЧ, на что еще можно быстро протестировать? Больше особо-то и нет тестов-то. То, что касается SARS-CoV-2, да, пожалуйста, это действительно актуально, это нужно, потому как предотвратить, найти тех, кто инфицирован, но не болеет с проявлениями. Да, это, может быть, и будет важно, но не более того.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Юрченко. Мы продолжаем разговор. Я напомню, что дозвониться к нам в студию можно по телефону 8 800 10 06 926 территории Крымского полуострова. Звонки бесплатные, анонимность мы, конечно же, вам гарантируем. Просто предупредите нас о том, что не хотите называть своего имени, учитывая, что тема, о которой мы сегодня говорим, она довольно-таки деликатная, особенно для людей, которые живут с этим статусом на Крымском полуострове, или для людей, которые помогают таким людям. Мы в процессе подготовки к этой программе приглашали крымских волонтеров, активистов, которые помогают ВИЧ-позитивным людям в Крыму, но, как я уже говорил, да, это чревато прокурорскими проверками, штрафами, актами и так далее, и судебными разбирательствами, поэтому люди говорят, что это может им навредить. Поэтому сегодня они участие в нашей программе не принимают. Также хочу сказать, сказать, что приглашали мы представителей вот крымского учреждения, которое называется государственное бюджетное учреждение. Сейчас я найду, как оно точно называется. Прошу прощения. Да, Центр профилактики и борьбы со СПИДом не отвечали вчера на наши звонки целый день там. Но, тем не менее, пользуясь тем, что я в прямом эфире, хочу пригласить представителей этого учреждения поговорить с нами об этой теме. Радио Крым Реалии внимательно отслеживает ее. Да, это не первый разговор в нашей студии на тему того, насколько у крымчан есть доступ к тестированию профилактики ВИЧ-СПИД, к получению необходимых медицинских препаратов. Далее мы поговорим с Юлианой Скибицкой, заместителем главного редактора интернет-издания «Заборона». Юлиана, доброе утро.
Доброе утро.
Вы в своем материале на сайте «Забороны», вот, который называется «Тюрьма по-русски», «Заборона» рассказывает, как ВИЧ-положительных крымчан убивают в российских колониях. Затронули тему, да, вот такой уязвимой группы среди уязвимой группы. Да, это те люди с положительным ВИЧ-статусом, которые находятся в местах лишения свободы. У вас описаны истории тех людей, которые находились в пенитенциарных учреждениях в Крыму на момент весны 2014 года. Расскажите о том, что с ними происходило, да, как их история сложилась дальше.
Ну, дело в том, что основная проблема заключенных, которые были в тюрьмах на момент аннексии, в том, что они тоже, во-первых, да, столкнулись с неразберихой, которая происходила. Вот, и там один из героев, который как раз отбывал наказание в этот момент, он рассказывал, что просто пришли, как он говорит, какие-то дяди в карапулевых шапках, начали менять приговоры, непонятно по каким принципам, и все это было очень странно и очень сумбурно. Ну, насколько я знаю, ну и потом этих заключенных, почти всех, которые отбывали наказание в крымских тюрьмах, их начали этапировать в какие-то регионы России, в том числе в самые отдаленные. Насколько я знаю, это происходило для того, чтобы в тюрьмах не было бунта. Вот, потому что, ну, как бы произошла аннексия, как бы серьезные изменения, реакция заключенных могла бы быть непредсказуемой. И естественно, что люди, которые, у которых есть ВИЧ-положительный статус, или какие-то другие серьезные заболевания, такие как гепатит или там что-то еще, когда их переводят в отдаленные регионы России, в которых еще и проблемы с климатом, то, конечно же, это влияет на их состояние здоровья. Вот в моем материале я рассматривала троих крымчан. Двое из них отбывали наказание на момент аннексии и потом их этапировали. Это я имею в виду те крымчане, у которых именно был ВИЧ-положительный статус. Вот, они отбывали наказание на момент аннексии, их этапировали в Адыгею, это республика недалеко от Краснодарского края. Вот, и один из них, его арестовали уже после аннексии в 17 году, но лично я считаю, что это, ну, как бы не важно, потому что в любом случае он как бы остается гражданином Украины юридически, это первое, а второе, но по всем международным законодательствам как бы Россия совершает преступление, когда этапирует заключенных в какие-то другие регионы, потому что Крым — это оккупированная территория, она не имеет права этого делать. Но за счет того, что Россия считает этих людей своими гражданами, она делает, что хочет. И поэтому этих заключенных в Украину не возвращают. То есть за 4 года, по последней информации, вернули всего 12 человек. Но это очень мало, если всего их там было около 4-700. Вот. И эти вот трое, их перевели в Адыгею, один из них умер. У него был ВИЧ, и он умер в конце 2019 года. И как мне рассказывали вот люди, с которыми мне удалось пообщаться, он сгорел буквально за 2 месяца. А сгорел он почему? Потому что антиретровирусную терапию ему не дали. Да? То есть надлежащего лечения вот, где он не получил. Двое продолжают отбывать наказание там. И, честно говоря, я очень переживаю за их судьбу, потому что в моменте подготовки материала я пыталась с ним связаться. Такая возможность была, и я связалась на самом деле с ними и договорилась о том, что я с ними поговорю, и потом они перестали выходить на связь, и адвокат тоже не мог с ними связаться. И вот сейчас правозащитники российские, которые помогают конкретно этим ребятам, они выясняют, что произошло, потому что может быть все что угодно, начиная от того, что там в колонии как-то нашли, что есть какой-то способ связи и прервали его, заканчивая тем, что им может быть очень плохо, и они находятся в лазарете, потому что у обеих, ну, очень сложная ситуация, и я просто надеюсь на то, что эти люди живы.
В деле борьбы с распространением вируса иммунодефицита человека очень важно своевременное тестирование, да, чтобы человек вот с ВИЧ-позитивным статусом как можно быстрее узнал о том, что он может представлять, да, какую-то опасность, да, может заразить кого-то другого. А вот герои вашего материала, как они узнавали о своем ВИЧ-статусе?
Ну, там на самом деле очень такая интересная история, потому что вот один из героев моего материала, я не смогла поговорить, потому что вот он сейчас в колонии, но я поговорила с его адвокатом. В общем, он узнал о том, что у него ВИЧ, только когда он попал в колонию. И это было совершенно случайно. То есть не проводили никакого там специального обследования, да, то есть он там сдал анализы, выяснилось, что у него ВИЧ, и еще где-то полгода ему не могли назначить антиретровирусную терапию, потому что в этой колонии, в Адыгее, просто не было инфекциониста. А не было его потому, что официально в этой колонии не было ВИЧ-положительных людей. Хотя по факту их там было что-то около 60 человек. И вот только тогда появился врач-инфекционист, где-то вот через полгода после того, как он узнал, что у него ВИЧ, ему там что-то начали, какие-то там схемы лечения, вообще что-то об этом разговаривать. Ну, и понятное дело, что, во-первых, такой, ну, как бы существенный перерыв, да, в полгода это уже как бы влияет, во-вторых, ну, все-таки там схемы лечения назначаются по определенным протоколам, но, насколько я поняла, в российских тюрьмах этим вообще не парятся. Вот. И здесь, как бы, основная проблема в том, что в российских колониях, насколько мне там рассказывали люди, которые помогают непосредственно ВИЧ-положительным, у них нет проблем с наличием антиретровирусной терапии. То есть в целом у них была такая проблема, но ее как бы начали решать, и где-то там с года 17-18 лекарство есть. Проблема с доступом к антиретровирусной терапии. И вот как раз вот то, что вы говорите, да, не производится своевременное тестирование, потому что просто как бы нет врача-инфекциониста, никто за этим не следит. Дальше по непонятным схемам назначаются протоколы лечения, а бывает, что они вообще не назначаются. И антиретровирусная терапия в российских тюрьмах, она до сих пор назначается по устаревшему протоколу, когда там есть определенное количество СД-клеток, это вот эти вот клетки, которые отвечают за иммунитет, и вот они назначаются, когда их там есть там определенное маленькое количество, да, то есть нужно понимать, что когда у человека выявляют ВИЧ-статус, как бы это количество клеток, оно же, ну, не сразу становится очень маленьким, да, оно пока еще там держится на каком-то уровне, и исходя из того, как вирус убивает организм, там это количество клеток начинает уменьшаться. И вот по всем международным протоколам Всемирной организации здоровья антиретровирусную терапию нужно назначать сразу же, как только у человека выявили ВИЧ-статус. Это в первую очередь для его здоровья, для улучшения его качества жизни. Но в России работают по старым протоколам, соответственно, антиретровирусную терапию назначается позже, что тоже как бы влияет на здоровье заключенного. Дальше еще одна очень важная проблема – это то, что непонятно, по каким схемам назначается. Как бы схемы бывают разные, и снова-таки, если там человек, например, пропустил антиретровирусную терапию там, на какое-то время, то нужно схему лечения ему менять. Но это очень тонкий процесс, за которым нужно постоянно следить. Естественно, что этого никто не делает, и назначается терапия без учета там, каких-то побочных показателей, без учета там, побочных заболеваний, которые есть у заключенного. В итоге заключенные просто перестают ее принимать, потому что это жесткая очень побочка, а как бы тюрьма же не курорт, да, никто тебе не разрешит отлежаться, пока тебе плохо. Не перестают ее принимать, и, соответственно, это приводит к тому, что смертность тоже вырастает. Вот я же говорю, как бы, этот мой герой, который умер, к сожалению, в колонии, его вообще не хотели класть в больницу. То есть он, ему становилось плохо, все как бы его состояние ухудшалось, адвокаты пытались запросить медкарту, их постоянно кидали, то есть их то отправляли там в Краснодар, то там что-то отказывали, они подавали апелляцию, и длился очень сложный такой муторный бюрократический процесс, и во время этого бюрократического процесса человек просто умер, он как бы не дождался никакой помощи. И ребята, которые с ним сидели, вот один из них, у него нет ВИЧ, но он сейчас на свободе в Украине, кстати, не получил российский паспорт и вернулся на подконтрольную территорию. Вот. Он рассказывал, что, говорит, мы его приводим в больницу, он идти не может. То есть он потерял очень много веса, он не может идти, мы его приводим в больницу, а лазареты говорят, а что ты пришел? Ты здоровый, ты вот вчера бегал, иди отсюда, а человек ходить не может. Ну и понятное дело, что как бы никакой помощи, и он просто умер.
Спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Юлиана Скибицка, заместитель главного редактора портала «Заборона». С материалом полностью вы можете ознакомиться на сайте этого издания. Я же напомню, что радио «Крым Реалии» продолжает следить за развитием ситуации. Да, не стоит забывать, что когда мы все говорим о пандемии нового типа коронавируса, существуют эпидемии, да, с которыми человечество не может справиться уже не первый десяток лет. Берегите себя, будьте здоровы, а мы переходим к следующей части нашей программы.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реали» продолжает эфир. Сергей Макарушин и Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Далее мы поговорим о военных России и Беларуси. Они провели совместное учение у границ НАТО и Украины. Цель маневров – оборона союзного государства, но эксперты говорят, что войска отрабатывали наступательные действия. Является ли это шагом к объединению армий Беларуси и России? Как это связано с подавлением протестов, охвативших Беларусь? В этом разбирались наши коллеги из проекта «Донбасс Реалии». Итак, пока Россия проводила масштабные маневры «Кавказ-2020», Украина готовилась к отражению атаки у южных границ на учениях «Объединенные усилия». В учениях на юге Украины по причине временной оккупации не смог принять участие Крым. В то же время на севере в Беларуси тоже сосредоточились российские войска. Это учение «Славянское братство». Давайте послушаем небольшую информационную справку об учениях, подготовленную русской службой «Радио Свобода».
7 тысяч солдат, более 600 единиц боевой техники. В Беларуси возобновились ежегодные военные учения «Славянское братство» с участием России. Военнослужащие отрабатывают совместные действия для обеспечения безопасности. Минобороны Беларуси и России заявили, что учения носят сугубо оборонительный характер. К маневрам должна была присоединиться Сербия, но из-за массовых протестов в Беларуси, которые начались после выборов президента, Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от совместных учений. «Славянское братство» в этом году проходит на фоне заявления президента Беларуси Александра Лукашенко об угрозе со стороны Запада. Ранее на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу Лукашенко даже сказал, что попросил у Кремля новые виды вооружений.
Я также президента России просил о некоторых типах вооружений. Ему сказал, что когда вы приедете, мы посмотрим реально, где нам что надо укрепить в плане союзного государства. Тоже бояться нечего. Мы готовы на это идти. И последние события показывают, что надо смелее идти и защищать интересы и белорусов, и россиян. Ну, так случилось, что в этом плане мы остались одни, но не самые слабые.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил при этом, что на встрече Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи поставки нового оружия Минску не обсуждались. Все взаимодействия по линии ВПК идут в рамках существующих двусторонних отношений, подчеркнул Песков. Ранее в Евросоюзе и НАТО обвинения со стороны Александра Лукашенко назвали беспочвенными. Там считают, что белорусские власти пытаются таким образом оправдать подавление мирных протестов.
Режим в Минске должен уважать права человека, в том числе права на свободу слова и на мирный протест. У НАТО нет военных в этом регионе, так что любая попытка надавить на протестующих из-за военной угрозы абсолютно неоправдана.
Absolutely unjustified.
Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Победителем тогда был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие обвиняют власти в беспрецедентных фальсификациях итогов голосования и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее 4 человек при подавлении протестов погибли, 6 числятся пропавшими без вести. Более сотни протестующих пострадали. Точное количество арестованных до сих пор неизвестно, но счет идет на тысячи.
Вопреки заявлениям об исключительно оборонительном характере учений «Славянское братство», военные эксперты усмотрели в них угрозу. Так, например, редактор белорусской службы международной расследовательской группы «Информнапалм» Денис Ивашин утверждает, что на учениях отрабатывались и наступательные действия.
Общее количество всех задействованных военнослужащих это порядка 6 тысяч человек и также около 500 единиц военной техники. В рамках учения отрабатывалось, значит, захват плацдарма, удержание этого плацдарма, огневая поддержка. Ну, это также как бы говорит о том, что сами учения имеют характер именно о наступательных действиях. Никакой об обороне тут речи не идет.
Белорусско-российские маневры «Славянское братство» проходили на полигоне «Брестский» в нескольких километрах от польской и 30 километрах от украинской границы при участии российских десантников. Один из отработанных элементов – захват гидроузла для водоснабжения. Руководитель Центра международной безопасности Научно-исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Алексей Арбатов склонен предполагать, что Россия таким образом посылает сигнал своим противникам.
Учение же преследует цель не только отработка взаимодействия войск, но и посылка некого сигнала вероятным противникам, или как у нас элегантно называют, вероятным партнерам. В этом плане захват такого гидроузла мог бы иметь место в ходе учений «Кавказ-22», потому что там и Черное море вовлечено. Но то, что в Беларуси тоже это отрабатывается, не случайно, наверное, некие сигналы посылаются внешним странам.
Согласно легенде учений, армия действует против незаконных вооруженных формирований. С российской стороны в том числе участвуют костромские десантники. Это подразделение знакомо в Украине. В 2014 году оно засветилось на Донбассе, на стороне подконтрольных России боевиков. Во время активных боевых действий на востоке Украины российские десантники попали в плен к украинским военным. Вот фрагмент их пояснений того, что они делали на территории Украины.
Прохожу службу Российской Федерации в городе Кострома.
Когда мы попали в плен, нам объяснили, что мы находимся на украинской территории, и то, что мы в плену, мы не знали, что оказывается мы на украинской территории, но об этом никто не знал из нас. Здесь все практически с моего взвода. Наша задача была выдвинуться в колонии, в тыловом охранении. То есть мы должны были прикрывать тыл колонны, сопроводить колонну на учения. Была такая задача.
Вернемся к теме учений «Славянское братство». Власти Беларуси связывали учения с якобы возросшей активностью войск стран НАТО вблизи государственной границы страны. Журналисты белорусской службы «Радио Свобода» опросили людей на улицах Минска и спросили, чувствуют ли те угрозу вторжения стран НАТО.
Нет, я не чувствую. Мне кажется, немного надуманный момент.
Ну, сейчас им надо враги, вот там, в виде Литвы, там, или же Польши, или же там, сказать, Латвии. Поэтому это нормально. Это прием такой. Это прием его политический. Сейчас он вообще, наверное, не работает. То есть те уже понимают, что это такая глупость.
Никакой угрозы нету. Тут дело не в чувствах, дело в знаниях. У нас есть масса международных договоров. Нет никакой угрозы. Наша территориальная целостность со стороны Европы признается незыблемой. Нет никакой угрозы. И не может быть. Мне Россия больше вызывает подозрения, потому что правительство России, какая бы там форма государственности ни существовала, правительство России всегда было нашим врагом. Всегда.
А как можно оправдать свое бездействие и неспособность нормализировать ситуацию и провести честные выборы, провести честный подсчет? Только внешние угрозы. Это ж фишка всех диктаторов. Сразу сваливать на американцев, на европейцев.
Стоит отметить, что российско-белорусские учения плановые, но их проведение совпало с продолжающимися в Беларуси массовыми протестами. И в этом году плановые учения решили продлить. Российские издания пишут, что переговоры Лукашенко и министра обороны России Сергея Шойгу прошли в рамках приезда военной российской делегации в Беларусь. Шойгу отметил, что у белорусских и российских военных на этот год намечено еще около 130 совместных военных мероприятий. Это учения, встречи, совместные заседания. И пока военные отрабатывали тактические маневры, Александр Лукашенко тайно принял инаугурацию.
Все это время, вот пока идет война на Донбассе, Лукашенко настаивает, что Беларусь остается нейтральной страной, но может ли это измениться, учитывая политическую обстановку? Многие эксперты говорят, что может угроз стать больше, поскольку Лукашенко сейчас в определенной мере, по мнению экспертов, зависит от России.
Подробно о всем происходящем в Беларуси читайте на сайте наших белорусских коллег, белорусской службы «Радио Свобода». Я напомню, что с редакцией «Крым Реалии» вы можете связаться всегда. Мы рады общению с вами. Можем общаться в социальных сетях. Можете писать нам на электронную почту. Звонить нам на эфирный номер телефона. Вне времени прямого эфира работает автоответчик. Ваше сообщение будет записано и нами внимательно выслушано. Я также напомню, что этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу «Крым Реалии», которое выходит по будним дням в 18:15 в прямом эфире. Не пропустите. А мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и будьте здоровы.